Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Пандемия ковида, уроки советской эпохи. Рынок или лаборатория, почему не удается определить источник вируса ковид? Что скрывают китайские власти от международных экспертов? Как Советский Союз вводил в заблуждение западную разведку и ученых? Мои собеседники – заслуженный профессор Бостонского университета биофизик Максим Франк Каменецкий и американский публицист, в прошлом корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Во вторник официальный китайский представитель обвинил США в шантаже с целью заставить Китай кооперироваться со Всемирной организацией здравоохранения, которая пытается определить происхождение вируса COVID-19, источник которого остается неизвестным более чем через полтора года после появления первых сообщений о заражении людей в китайском городе Ухань вирусом, вызывающим тяжелую форму пневмонии. Это был ответ пресс-секретаря МИД КНР на предупреждение Джейка Салливана, советника президента США по вопросам национальной безопасности, о том, что Китаю грозит международная изоляция за его нежелание дать международным экспертам полный доступ к необходимой информации. Представитель китайского внешнеполитического ведомства квалифицировал слова Салливана как чистый шантаж и угрозу, добавив, что Китай уже внес позитивный вклад в глобальные усилия по поиску источника вируса, дважды приняв в Ухане специалистов ВОЗ. Однако в оценке значимости этого вклада Вашингтон резко расходится с Пекином. Месяц назад президент Байден дал американской разведке указание собрать и проанализировать информацию, которая бы могла дать определенный ответ на вопрос о происхождении вируса. То, что президент США сделал редкое публичное заявление на этот счет, по словам людей из окружения президента, было реакцией на все более откровенные сигналы из Пекина о нежелании сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения. Пока многие, скорее всего большинство ученых, придерживаются версии естественного перехода вируса COVID от животного к человеку, потому что подобные вирусы распространены, например, в популяции летучих мышей. Однако, несмотря на интенсивные поиски, животное, переносчик вируса, не было найдено, а косвенные обстоятельства – поведение китайских властей, шаткость версии о первом появлении вируса на рынке в Ухане – дают немало материала сторонникам лабораторной версии происхождения вируса. Реакция китайских властей – один из сильнейших аргументов. Например, обе группы экспертов ВОЗ, побывавших в Ухане, не получили полного доступа к исходным образцам вируса и другим материалам. Пекин затягивал процедуру допуска в страну первой группы экспертов, которым удалось попасть в Ухань, лишь в конце января 2020 года. Они не смогли тогда побывать ни на рынке, откуда якобы распространился вирус, ни в институте вирусологии. Согласно официальной китайской версии, очагом заражения был рынок в Ухане, хотя четверо из первых пяти пациентов, зараженных COVID-19, не имели отношения к рынку. Китайские представители настойчиво муссируют версию иностранного происхождения COVID. По их словам, вирус был создан в американской военной лаборатории. Они говорят, что он может быть родом из Европы, что он был обнаружен в 2019 году в других частях мира. Судя по всему, поворотной точкой в отношении к этой истории для некоторых экспертов и администрации Байдена стало появление отчета второй группы экспертов ВОЗ, побывавших в Ухане в феврале нынешнего года. В этом документе, подготовленном на основании данных, собранных китайскими экспертами, содержится почти безапелляционный вывод о том, что лабораторная утечка вируса крайне маловероятна. Вскоре в журнале Science появилось письмо за подписью 18 ученых, в котором они пишут, что в докладе не было приведено ясных данных в пользу ни природного, ни лабораторного появления вируса. То есть не было оснований практически исключить вероятность утечки вируса в результате лабораторного инцидента. Авторы письма призывают провести объективное расследование с привлечением всех доступных данных и с возможностью независимой проверки этих выводов. Такова короткая предыстория вопроса. Профессор Франк Каменецкий, как вы относитесь к тому, что подозрения о том, что COVID-19 мог быть занесен в мир из китайской лаборатории, внезапно оказались в центре всеобщего внимания?
Речь идет об одной лаборатории в Ухане, Institute of Virology. Действительно, там занимались очень интенсивно коронавирусами. Это ведущая лаборатория в мире по исследованию коронавирусов. Эта лаборатория оказалась очень близко от того места, от того рынка, где, по утверждениям китайских властей, произошел перескок коронавируса от летучей мыши к человеку. Может быть, при посредничестве еще какого-то животного. И это, конечно, вызвало большие подозрения, что, может быть, это не случайно, что эта лаборатория оказалась так близко от этого места. И возникли подозрения, что, может быть, произошла утечка какого-то штамма вируса, который был в лаборатории произведен тем или иным способом, либо путем генетических манипуляций, либо путем селекции. Действительно, такого рода работы под руководством выдающейся ученого женщины Ши Джен Ли, которая получила в результате прозвище «Бэтвумен», проводились. Такая гипотеза о возможном искусственном происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию, они не беспочвены совершенно.
Как говорят специалисты, утечки происходят время от времени, и такое происходило прежде в китайских лабораториях.
Ну, конечно, происходит. Всевозможные нарушения даже самых строгих правил всегда могут происходить. Может быть, мышка какая-то этот вирус перенесла, как проследить. Или человек заразился на работе, не выполнял все меры предосторожности. И это, конечно, такое может быть.
Я где-то увидел предположение, что китайские ученые вообще не могли знать, что у них вот есть такой вирус в лаборатории. Казалось бы, звучит очень странно.
Ну, конечно, они не могли знать, насколько этот вирус окажется зловредным, насколько он окажется именно успешным в смысле возникновения пандемии. Это же очень редко случается, чтобы вирус оказался таким успешным, чтобы вызвать пандемию. Тут нужно стечение многих обстоятельств, о которых они могли не знать, что вирус обладает такими качествами. Скажем, сколько происходит эпидемий вируса гриппа, но только однажды была пандемия испанки. И ничего подобного больше не было. Поэтому совершенно нельзя исключить этот вариант. И поэтому он постоянно обсуждается теперь.
Профессор, ваше словосочетание «искусственный вирус» вызывает довольно тревожные ассоциации. Что значит искусственный вирус?
Чтобы стать искусственным, много не надо. Надо, чтобы в лаборатории взять какой-то вирус естественный и в лаборатории его немножко модифицировать с помощью генной инженерии. И тогда уже вирус будет искусственным, потому что его сознательно модифицировали. Это может быть очень небольшое изменение, но даже небольшое изменение может иметь радикальные последствия для того, как вирус себя ведет. Поэтому эти изменения искусственные, конечно, они особенно подозрительны, если они происходили. Это никто не доказал, что тот вирус, который в результате вызвал пандемию, он был получен при помощи искусственных манипуляций.
Но ведь до сих пор не выявлен и оригинальный источник этого вируса, и этот факт подчеркивают сторонники лабораторного происхождения этой инфекции.
Да, подозревают, что это какое-то промежуточное животное между летучей мышью и человеком, но это промежуточное животное не удалось пока идентифицировать. Нет.
Профессор Франк Каменецкий, а насколько важно выявление истинного источника этого вируса? По большому счету, не все ли равно, откуда он взялся? Важно, как от него защититься?
Нет, конечно, это очень важно. Во-первых, потому что это привело к совершенно фантастическому катаклизму мировому. Если удастся это выяснить, что это было, в зависимости от этого, конечно, по-разному должна строиться дальнейшая защита от возможных повторов подобных пандемий. Это, конечно, очень важно.
Как вы думаете, уместно ли ставить в данном случае вопрос об ответственности, если не вине Китая за распространение этого вируса? Ведь известно, например, что информация о первых заражениях была предоставлена Пекином с большой задержкой, была занижена опасность этого вируса. Если бы Китай был более открытым, говорят критики, мир бы мог лучше подготовиться к встрече ковида.
Все виноваты, когда происходят такого рода катастрофические события, никто не ведет себя идеально. В какой бы стране это ни произошло, всегда будут попытки, скажем, местных властей, попытки скрыть от вышестоящих инстанций, потому что и им по шапке надают и так далее. Конечно, в тоталитарном государстве это происходит гораздо более эффективно такое сокрытие, и потому что оно направляется из центра, потому что люди все зависимы от государства. Главное, потому что нету свободной прессы. Если нет свободной прессы, как в Китае, тогда правительству гораздо легче это все замести под ковер. Тоталитарное государство, любое, особенно высокотехнологическое, которым является теперь Китай, является экзистенциальной угрозой для всего человечества. Это мы все должны осознавать. Мы осознавали это, те, кто жили в Советском Союзе, осознавали это в отношении Советского Союза, который совершенно справедливо Рейган назвал империей зла. Вот такие империи зла, а теперь империи зла, безусловно, является Китай, они представляют собой экзистенциальную угрозу для всего человечества, о чем мы теперь хорошо знаем на примере огромной, необыкновенно успешной программы создания бактериологического оружия в Советском Союзе.
Мы вернемся к разговору с Максимом Франко-Каменецким. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет Юрий Жигалкин. С Максимом Франко-Каменецким и Давидом Сатором мы говорим о пандемии ковида и уроках советской эпохи. Неудивительно, что на этом фоне в американской прессе появляются статьи о советских работах над бактериологическим оружием и о том, как надежно была замаскирована эта программа. Даже утечка сибирской язвы в Свердловске была успешно выдана за природный инцидент, и на это купились крупные американские ученые. Вы видите в этой истории параллели с сегодняшним днем?
Очень даже, потому что Советский Союз был точно таким же тоталитарным государством, каким сейчас является Китай, и каким сейчас все больше и больше становится Россия. Вот эта программа создания бактериологического оружия. Это совершенно позорнейшая страница в истории Советского Союза. Это была огромная программа, которая началась с момента, когда Советский Союз в 1972 году подписал международное соглашение о полном запрете разработки бактериологического оружия. И как только он ее подписал, немедленно было постановление партии правительства, секретное, о создании развернутой системы по всей стране институтов секретных по разработке бактериологического оружия. И это была необыкновенно успешная программа. Оружие было разработано в кратчайшие сроки, уже к началу 80-х годов, были испытаны на острове Возрождения в Аральском море. Там целый был огромный полигон для испытаний бактериологического оружия. Были проведены испытания успешные, и уже до конца Советского Союза были огромные арсеналы боеголовок складированы, которые были готовы к употреблению, чтобы наносить удар с помощью бактериологического оружия. И самое поразительное во всей этой истории, что это огромная программа. Эти институты находились по всей стране. Что это осталось абсолютно неизвестной международному сообществу. Только когда, фактически только когда распался Советский Союз, это стало известно.
Это не совсем так. В действительности утечка спор сибирской язвы в Свердловске в 79 году и гибель десятков людей заставила американскую прессу заговорить о возможном инциденте в секретной военной лаборатории. Вот мой собеседник Дэвид Саттер был первым американским журналистом, осветившим эту историю. Но прежде всего я спросил его, что он думает об истории с поиском источника COVID-19.
Они фактически никакая помощь не дают. И это очень серьезный признак того, что они имеют что-то скрывать. Если это был просто случай перехода от животных, а это вирус, И это был естественный феномен, что Китай в этих условиях, которые существуют сейчас в мире, после миллиона жертв, будет настолько блокировать расследование, как они делают сейчас. Но в Советском Союзе все, что они делали от самого начала, это был секрет. Они хотели создать именно такое оружие, которое может быть использовано во время войны. Сам Ельцин признал, не только Ельцин, но разные люди в администрации Ельцина в 1992 году, что Советский Союз вел работу в создании бактериологических оружий, и что они работали над этим в Свердловске, и все, что случилось тогда в Свердловске, сейчас в Екатеринбурге, это была утечка из такого завода.
Дэвид, в то время вы работали в Москве корреспондентом Financial Times и были первым западным корреспондентом, написавшим о таинственной гибели людей в Свердловске. И вы вскоре, как я понимаю, стали свидетелем операции по фальсификации информации об этом инциденте.
Я был первый, который об этом сообщил, но я сообщил на базе информации, которую мне передали в Москве. Свердловск в 79-м году был закрытый город. Люди в Москве мне сказали, что что-то там ужасно случилось. И сначала у меня не было базы об этом писать, но когда мы слышали от американской разведки, что что-то случилось, я звонил в Свердловск, в газету «Вечерний Свердловск», и кто-то ответил, по неосторожности подтвердил для меня, что газета писала об этом и предупредил людей, что это был результат зараженного мяса. И я об этом писал. Потом был еще один момент. У меня был такой проект в Советском Союзе. Ехать в город Шадринск, в самом центре Советского Союза, чтобы узнать мнение советских граждан по поводу вторжения в Афганистан. Но поезд остановил в Свердловске на несколько минут. И у меня была идея, что, может быть, кто-то из города будет сидеть в поезде, который может что-то сказать по поводу, что случилось. Но КГБ, конечно, не загадывали мое намерение, они посадили рядом со мной в купе людей, которые сказали, что они были в Свердловске во время этого инцидента, и это был случай с зараженным мясом, и дали мне массу деталей. Когда я приехал в Шадринск, я решил спросить главного врача города по поводу этого случая с зараженным мясом, так называемый. Она сказала, что она ничего об этом не знала. И как человек, который работал в системе здравоохранения, она бы обязательно была бы информирована, если такой случай в самом деле имел место. Я пришел к выводу, что мои попутчики были подставные лица от КГБ. И факт, что она ничего об этом не слышала, меня убедил, что все, что случилось, это была утечка, которой они старались, конечно, спрятать или скрыть.
А потом вы сами стали одним из невольных фигурантов этой истории, когда советская пресса цитировала вашу статью якобы как доказательство версии гибели людей, потреблявших зараженное мясо.
В советских газетах публиковались статьи, где они сказали, что я был первый, который сообщил по поводу так называемой утечки, но я ехал в Свердловск и узнал, что в самом деле это был только случай с зараженным мясом и менял мою точку зрения. Я, естественно, не менял мою точку зрения. Я сообщил по поводу высказываний этих, как я сказал, так называемых пассажиров. Но, естественно, я знал, что если советская пресса была организована, чтобы сразу же сообщить по поводу моего так называемого нового мнения, значит, что это было от самого начала провокации, которая была организована КГБ.
Очень любопытная параллель ситуации 42-летней давности заключается и в том, что некоторые солидные американские эксперты тогда верили в советскую версию событий. «Нью-Йорк Таймс» в свежей статье приводит их соответствующие заявления той поры.
По поводу Свердловска это было феноменально. Способность определенных ученых просто игнорировать явные признаки того, что это была утечка из военного завода. И не первый раз, когда советские или русские лидеры раскрыли правду, которую отрицали все западных экспертов, которые были использованы как мы говорим, полезные идиоты много лет. Иначе говоря, очень квалифицированные ученые, которые все-таки не имеют опыт жизни в тоталитарных странах, говорит с огромным самоуверенностью по поводу вещей, которые они не в полности понимают. Чтобы видеть возможность, которая кажется вам странным и незнакомым, надо быть очень открытым человеком. И ученые, они не более открыты в многих случаях, чем другие.
Дэвид, что бы вы ответили тем, кто говорит, что раздувается непомерный шум вокруг возможного лабораторного происхождения вируса? Дескать, бывает, вирусы ускользают из лаборатории, если даже действительно это произошло в Ухане, то никакого злого умысла в этом, скорее всего, не было. Зачем ссориться с Китаем?
Шум из-за того, что Китай, прежде всего, не способен работать с опасными вирусами, раз был такой случай, ну, кажется. Но самое главное, что они не работают с мировым сообществом, чтобы выяснить, что случилось. И это угрожает всем.
Говорил Дэвид Саттер. Профессор Франк Каменецкий, вот эпизод с гибелью десятков, если не сотен людей в Свердловске, был редчайшим случаем, когда об этом услышал мир.
И только, скажем, история с сибирской язвой, она тоже совершенно чудовищна. Когда приехала комиссия от Академии наук в 1979 году, в 1986 году приехала комиссия из Америки от Академии наук национальной американской под руководством таких великих ученых, нобелевских лауреатов, как Джоша Лидерберг и Мэтт Месельсон. Это было договорено уже с правительством Горбачева. Полностью им задурили голову. Их полностью обманули. Я это знаю лично, потому что мне рассказывал о том, как это было. Евгений Давыдович Свердлов, академик, и он был прикомандирован к Мезельсону в Советской академии наук. И он мне рассказывал, как перед ними выступали доктора и специалисты, которые убедительнейшим образом рассказывали, что это был случай, вызван сибирской язвой на рынке. То есть очень похоже на уханьский рынок. И никакого отношения не имеет это ни к каким лабораториям. И они убедили не только Мезельсона и Лидерберга, они убедили Свердлова, на которого я смотрел просто с изумлением и говорил: «Женя, как ты можешь верить? Ты, когда этот доктор, который ты говоришь, такой убедительный, ты не заметил у него на плечах погоны?» И они написали отчет, что все нормально, они согласны с версией советского правительства, что это была случайная вспышка. Это была огромная постановка по всем правилам ГБшного искусства, и они полностью их задурили. Потому что, вы понимаете, когда люди нагло врут, никто не может себе представить, что люди, профессионалы, могут так нагло врать.
Конечно, совпадения могут быть случайными, но ведь нечто подобное произошло и с комиссией ООН в Ухане. В их первый приезд международных специалистов вообще не допустили в лабораторию, А во второй приезд, после того, как на китайские власти оказали некоторое давление, экспертам был предоставлен так называемый ограниченный доступ.
Если вам не дают действительно исследовать на месте как независимо, если вам приводят только тех свидетелей, которые КГБ выбрало, не дают вам пройтись по жертвам, как потом им дали, потом им разрешили, когда Советский Союз накрылся медным тазом. Тогда сам Ельцин, который был в то время, когда это случилось, он был как раз Свердловский же начальником, и когда он сам сказал, он-то прекрасно знал, это была утечка из лаборатории, и тогда он приказал разрешить американской комиссии приехать опять и уже расследовать так, как они хотят, и расспрашивать тех свидетелей, которые они назначат. И они опять приехали, тот же самый Мисельсон, он опять приехал во главе новой комиссии. И они прошли опять по всем уже уцелевшим, так сказать, родственникам тех, кто погиб и так далее. Они расспросили конкретно, кто где находился. Они выяснили, какая была Роза Ветров. Потом Мисельсон каялся и написал статью в журнале Science, по-моему, или Nature, по-моему, Science. Он написал статью, где рассказал, как им удалось все это в конечном счете точно установить, объективно. И они показали, что этот источник был в неком месте, где располагалась лаборатория, и Роза Ветров была такая, что вот только те, кто попали в эту Розу Ветров, погибли. А если бы, между прочим, Роза Ветров была направлена в сторону самого города Свердловска, то могли бы погибнуть тысячи и тысячи людей.
Это был Максим Франк-Каменецкий. Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Пандемия ковида. Уроки советской эпохи. Как Советский Союз вводил в заблуждение западную разведку и ученых. Моими собеседниками были Максим Франк-Каменецкий и Дэвид Саттер. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».